Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 22 ноября в России отмечается День психолога. Этот праздник неофициальный, однако он является профессиональным для всех специалистов в области психологии. В современном темпе жизни очень велик уровень стресса, и действительно многие подвержены профессиональному выгоранию. Кто-то испытывает панические атаки, кто-то впадает в депрессию. И неуверенность в своих силах в какой-то мере, наверное, свойственна вообще почти каждому человеку. И вот справиться со всем этим невозможно без профессиональной помощи. Как бы кому-то, да, ни казалось, но тем не менее, если вы столкнулись с перечисленными проблемами, лучше обратиться к специалисту. Возможно, это мое субъективное мнение, а может быть, я говорю все верно. Сейчас мы как раз-таки и об этом узнаем, и о многом другом, что касается психологии, потому что у нас сегодня в гостях в День психолога, напоминаю, 22 ноября, Юрий Зинченко, это декан факультета психологии МГУ, это президент Российского психологического общества, доктор психологических наук.
Ну, там длинный список, можно
остановить. И президент Российской академии образования. Ну, я для начала я все перечислил. Потом мы будем убирать по одной регалии. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброго времени суток и всех с профессиональным психологическим праздником. Он пока не закреплен в системе государственных праздников Российской Федерации. Мы над этим работаем. Но почему 22 ноября? Это день воссоздания именно Российского психологического общества. Когда, вы помните, у нас была большая страна и было общество психологов СССР, а потом уже стали возникать национальные общества. Вот в этот день просто было воссоздано именно Российское психологическое общество, хотя оно у нас одно из старейших в мире, потому что Российское психологическое общество было основано еще в 1885 году при Московском императорском университете. Понятно, что тогда не было еще профессиональных психологов, еще их не готовили. Это были те люди, которые интересовались психологическими проблемами, то есть те ученые, которые ставили предметом рассмотрения именно психологические проблемы. Это и философы, и математики, и поэты, и писатели. Там достаточно большое количество было представителей разных профессий. Поэтому уже тогда наша отечественная психология закладывалась как такой междисциплинарный взгляд на человека.
Юрий Петрович, вас тоже с праздником.
Спасибо.
Я совсем зарапортовался с этими регалиями. Не поздравил человека. 22 ноября. Я еще прочитал, что в этот день были открыты якобы факультеты психологии МГУ и СПбГУ. Это так?
Ну, там несколько этапов при принятии решений. Мы помним, что в 1966 году у нас действительно были открыты два факультета психологии в Московском и тогда в Ленинградском, ныне Санкт-Петербургском университете. Но на самом деле психологическое образование намного старше, потому что первый психологический институт в России и третий в мире был как раз организован в 1912 году. Он так и назывался «Психологический институт» при Московском императорском университете. А сейчас он называется «Психологический институт Российской академии образования». Поэтому история большая. Ну, там нас постигла та же участь, что и генетику с кибернетикой. Были приняты некоторые решения на политическом уровне в 20-30-х годах, когда психология осталась только лишь внутри философских факультетов и больше как научная дисциплина, чем уже как профессия, к которой готовили. И даже в 1966 году, если вспомнить, то при открытии двух факультетов туда был объявлен набор по 50 студентов на каждый из них. То есть представьте, на всю огромную страну с названием СССР подготавливалось в год всего 100 психологов. С одной стороны, это была элита нашей отечественной психологической науки, с другой стороны, мы понимаем, что кроме науки необходима еще и практика, а здесь вот того количества специалистов, конечно, мягко говоря, не доставало.
Юрий Петрович, объясните вот какую вещь. Это может быть один из стереотипов, но так или иначе я тоже являюсь его носителем. Столько лет уже отечественной психологии, вы сказали, да, там еще с царских времен это все развивается, да, с перерывами, но тем не менее, если даже брать вот 60-х, достаточно лет-то прошло. Но складывается такое ощущение, что в России, ну и, может быть, на всем постсоветском пространстве, тут я не берусь судить, у людей до сих пор есть какой-то пунктик по поводу психологов, по поводу вообще вот подобного рода специалистов, психотерапевтов и прочих. И большинство людей предпочитает, например, либо свои проблемы держать при себе до какого-то там вообще крайнего состояния, либо, например, делиться ими с близкими и при этом считать, что таким образом они действительно получают какую-то помощь, какой-то совет, и им становится легче. Но ведь это же ошибочное, наверное, мнение. Почему вот такой пунктик, и есть ли он действительно?
Ну, он присутствует здесь не только это в нашей стране, это зависит от культуры общения, от того, как устроен социум, и какие вот системные связи возникают. Поэтому, конечно, там, где институт друзей, подружек, близких, знакомых, он достаточно в нашей коллективистской культуре еще с советских времен присутствовал, поэтому в этом смысле есть традиция как раз обратиться к близкому и так далее. В более отчужденных культурах, возьмите англосаксонские, западные варианты, там, где степень индивидуальности, пребывания, работы, существования жизни, он намного выше, то эта отчужденность, она предполагает, что необходим еще кто-то, с кем можно, собственно, поделиться или обсудить какую-то проблему. Но я бы здесь не только о культуре говорил, но и о качестве психологической помощи, потому что у нас вопрос такой, даю объявление в интернете или в газете, как у нас было, я там и психолог, и психоаналитик, и приворожу, и все в одном флаконе. Вопрос доверия к психологической помощи и вообще к помощи в сфере психического здоровья, он, наверное, из двух элементов складывается. Первое – это насколько сильна в стране система именно психологического образования. А второе – насколько, собственно, действенна именно вот эта своевременная как раз сертификация деятельности практикующих психологов. Здесь есть разные модели. Поэтому, с одной стороны, у нас передовая психологическая наука, с другой стороны, достаточно развитая система образования. У нас там более 400 вузов нынче выдают диплом психолога. Вопрос, какого качества, да, он тоже стоит, над этим тоже нужно работать. Ну и второй момент, а где у нас система сертификации? То есть, вот, например, что у наших европейских коллег или североамериканских, ну и в Южной Америке тоже схема принята, что каждые 5 лет происходит сертификация, собственно, психологической деятельности. В Европе мы являемся членом Европейской Федерации Психологических Ассоциаций, там это решается с помощью Европси-диплома, это подтверждение твоего уровня образования по психологии. Там в Болонском процессе, вы помните, первые медики взбунтовались и вышли, сказали, что они должны быть моноподготовка, то есть не меньше соответствующего количества лет именно по медицине. А вторые, кто были, это менее заметная была ситуация, это психологи. То есть Европси-диплом, то есть стандарт психологического образования в Европе в рамках того же Болонского процесса, у нас об этом не часто говорят, он предполагает не менее 5 лет университетского образования именно по психологии. То есть бакалавриат по психологии, магистратура по психологии, и только тогда я могу работать психологом. Я могу просто быть бакалавром по психологии. Я могу без бакалавра по психологии получить магистра по психологии, но работать психологом я не смогу. То есть одно дело подтверждение документа об образовании, а другое дело, что если я хочу потом сделать психологию не просто своим хобби или областью знаний, которую я освоил, а именно профессией, то вот здесь не менее 5 лет университетского образования по психологии являются обязательными для всей территории Евросоюза. Мы тоже присоединились к этого рода схемам и сейчас вырабатываем вот эту систему аттестации, сертификации. Кстати, единственный, кто сейчас этому Европси-сертификату соответствует, это выпускник Московского университета, факультета психологии, потому что мы готовимся по 6-летнему специалитету, это моноподготовка с 1 по 6 курс, наши студенты учатся именно на факультете психологии. И предполагается внутри этого шестилетнего курса не менее одного года супервизии. Это так называемая деятельность нашего психолога подрастающего под руководством опытного тьютора, вот этого супервизора, который ведет его в течение года практическую деятельность. И вот тогда считается, по крайней мере, по стандарту Европси-сертификату, что вы можете выходить в самостоятельную уже индивидуальную деятельность психолога. Поэтому, с одной стороны, культура, с другой стороны, система образования, с третьей стороны, система сертификации. Как только это все будет закреплено федеральным законом, тогда мы будем иметь социально ответственное психологическое сообщество перед нашим обществом по отношению к его психическому здоровью. Над этим мы тоже работаем. Соответствующий законопроект подготавливается, и вместе с нашими психологами из МЧС, Юлия Сергеевна Шойгу в этом активно участвует, наши психологи из системы здравоохранения, системы образования и так далее, то есть достаточно разветвленная сеть психологов, которые принимают участие в создании этого законопроекта. Это не просто, потому что необходимо вот таким законодательным языком закрепить ту область, которая достаточно чувствительна. С одной стороны, она касается каждого, с другой стороны, здесь необходимо закрепить те требования, которые нужно выполнять. Насколько все готовы именно к этой системе требований, вот это вот основной дискуссионный сейчас вопрос.
А что касается сертификации, это какое-то должно быть отдельное ведомство, отдельная структура, или это вот, я не знаю,
Вот вы попали в точку, поэтому, поскольку у нас нет Министерства психологии, что называется, в то же время существует достаточно много ведомственных психологических служб, все прекрасно знают, это психологи МЧС у нас есть соответствующие. В системе Министерства обороны сейчас достраивается тоже психологическая служба. В системе МВД существует система психологического сопровождения кадровой деятельности. В ОФСИНе одна из многочисленных тоже психологических служб системы исправления наказаний. Это психологи в наших и колониях, и в тюрьмах, и так далее. То есть, а также достаточно большой блок психологов, которые занимаются индивидуальной деятельностью, в том числе психотерапией немедикаментозной и различными видами консультирования. Также психологи, которые в системе управления персоналом. То есть возьмите любую область, даже, вот, казалось бы, в дипломатическом направлении мы здесь тоже вместе с МГИМО разработали программу по психологии ведения переговоров. То есть это к тому, что представленность психологической практики профессиональной, она достаточно широка. Поэтому здесь необходимо вот в этом законе, с одной стороны, учесть вот это общее, что им присуще, в то же время, чтобы не потерялась эта специфика. И здесь необходим как раз вот этот диалог, как межведомственный, так и профессиональный, в первую очередь. Поэтому, наверное, скорее всего, чтобы это была какая-то межведомственная конструкция, которая могла бы это регулировать, процесс сертификации и определение вот, возможности продолжения этой деятельности.
Но одно из наших преимуществ в том, что мы можем подсмотреть, а как у них?
Ну, у них две модели. Одна, ну, они очень схожие со своими нюансами. Это вот североамериканская модель, это существует Американская психологическая ассоциация, которая законом уполномочена на проведение, собственно, сертификации вот этих практикующих психологов. Каждые 5 лет вы проходите соответствующую процедуру и получаете сертификат, и можете вести вот эту деятельность. В Европейской Федерации, к которой мы ближе и присоединились, здесь выстраивается похожая система. Сейчас уже действует система Европси-сертификата, которая позволяет вести эту деятельность, собственно, и мы ее уже внедрили. Более того, у нас порядка 100 сертификатов таких в год выдается для российских психологов, этих европейских. И это не для того, чтобы наши ехали туда работать, у них своих психологов хватает.
Так, а кто выдает?
Непосредственно Европси через Российское психологическое общество. То есть мы как раз присоединились к этому, и вот это сейчас в добровольном порядке происходит. У них это на законодательном уровне закреплено в Евросоюзе, соответствующая директива была принята, и теперь только при наличии Европси-сертификата ты можешь вести эту деятельность психологическую. У нас пока любой может вести эту деятельность. Иногда этот любой хорошо справляется со своими всеми делами, А иногда бывает и та ситуация, о которой вы и говорили, которая вызывает, мягко говоря, недоумение, а кто же он, если вот он так выполняет свои профессиональные психологические обязанности.
Юрий Петрович, а расскажите нам, в чем же различие между психологом, психоаналитиком, психотерапевтом и вообще широко ли представлены вот психотерапевты и психоаналитики, как, я не знаю, целый там институт или сообщество в России?
Ну, достаточно широко, и традиции у нас большие еще с дореволюционных времен. Вот тогда это русское психоаналитическое общество, оно параллельно создавалось еще с международным, вы помните, там и Фрейд, и Юнг, и Адлер, там между ними были соответствующие взаимоотношения, там эти общества распадались, возникали новые и так далее. Так вот, надо сказать, что один из создателей нашей отечественной нейропсихологии, Сан-Романш Лурия, еще будучи студентом, Фрейду написал письмо о том, что он очень интересуется психоанализом. И Фрейд ему, как ни странно, ответил. Вот. И Лурия стал одним из первых как раз секретарей русского психоаналитического общества. Поэтому традиции у нас большие в части психологии. В определенный кусочек времени они прервались, потому что, что касалось психологии, тем более психоанализа, было на определенное время запрещено. Хотя в начале советской власти у нас достаточно широко была психоаналитическая практика распространена, и был даже впервые тогда в Советской России создан психоаналитический детский сад. Можно сходить, это как раз дом, который сейчас мемориальный Горького в Москве, вот он как раз там располагался, поэтому это тоже достаточно большая история. Возвращаясь к современному состоянию, психология имеет достаточно большое количество направлений, как мы помним. С одной стороны, как и всякая наука, она родилась из философии. И первая это была вот понимающая психология, психология сознания, рефлексии и так далее. И вот это вот тот блок психологии, на котором сейчас зиждется вот эта рациональная психотерапия, все консультирование, когда мы с вами разговариваем, включаем когнитивный регистр, я пытаюсь вам максимально все объяснить, вы пытаетесь это, может быть, максимально все понять. Второе, переходим дальше после этой психологии сознания, это был психоанализ, когда сказали, что психика не укладывается полностью в сознание, есть еще сновидения, оговорки, ошибки и так далее, то есть некая продукция психологическая, которая выходит за рамки осознаваемых нами сюжетов. И это как раз бурное поле для развития психоанализа было. Как психоаналитической теории, так и психоаналитической практики, собственно, того, что мы сейчас называем развитие психоаналитиков. Следующий за психоанализом был сюжет, связанный уже с Иваном Петровичем Павловым и бихевиористами, когда вот сознания мало, бессознательного уже слишком много, оно там куда-то забежало в какие-то спекуляции, как кому-то казалось, и захотелось вернуться опять к объективной части. И вот здесь возникает как раз высшая нервная деятельность и бихевиоризм, который Уотсон фактически на собачках Павлова выстроил. Поэтому то, что бихевиоральная терапия и все остальное направление, поведенческая психология, она как раз была связана с тем, что хотелось вот максимально большей объективности. И тогда в меньшей степени переживали по поводу того, что вы думаете, о том, что вы чувствуете, а все наблюдаемые явления. Вот мимика лица, вот, собственно, мои поведенческие реакции, то есть все, что я объективно могу наблюдать и записать, и зафиксировать, вот это становилось объектом исследования бихевиоризма и, соответственно, бихевиоральное психотерапевтическое направление, которое было. Затем наступает прекрасный период, когда мы говорим, вроде есть психология сознания, она чуть-чуть с психоанализом там враждует, еще есть неприятие бихевиоризмом всех предшествующих. Вот, там у нас возникала еще и гештальт-психология, как некий такой блок это все соединить. Ну, а вклад нашей отечественной психологии это Лев Семенович Выгодский, культурно-исторический подход, который попытался максимально объединить вот эти предшествующие направления. И, собственно, вклад его в мировую психологическую науку, он сейчас общеизвестен и всеми признается, даже существует у нас международная премия имени Льва Семеновича Выгодского по психологии, которую вручают при ЮНЕСКО, как раз вот одна из главных психологических премий в мире. Поэтому он как раз попытался эти направления объединить. Я для чего так долго рассказываю, что вот то разнообразие психотерапии, психотерапевтической практики, оно все равно строится на большем использовании психологом, психотерапевтом каких-то отдельных блоков предшествующих. Либо это у вас психология сознания, либо это психология бессознательного, либо это бихеворальное, либо то, что предложил уже Выгодский, непосредственно культурно-исторический подход, как некий синтез вот этого взгляда на психику человека. Поэтому сейчас существует более 2000 психотерапевтических практик, которые являются комбинацией всего этого.
А какого профиля специалисты выходят, например, из психфака МГУ? То есть насколько он широк? Может человек, ему достаточно базы, полученной в университете, чтобы стать, например, психоаналитиком? Или он должен еще какие-то доп. Знания получать?
То, что касается психоаналитиков, вы знаете, что существует несколько международных организаций. Одна из самых больших – это Международная психоаналитическая ассоциация. По ее правилам, конечно, у тебя должно быть чаще всего психологическое образование, вот, а затем ты еще должен получить специальное психоаналитическое образование в каком-либо психоаналитическом институте. Но, тем не менее, у нас на факультете существуют магистерские программы по психоанализу, и, получив базовое психологическое образование, можно также получить и по этой магистерской программе психоаналитическую подготовку. Хотя психолог, как, ну и, наверное, некоторые или многие другие профессии, он учится в течение всей жизни. То есть что дает университет? Университет дает базу, фундамент и инструменты, с помощью которых ты затем уже достраиваешь свою практику и становишься более совершенным специалистом. Поэтому наша самая главная задача, кроме фундамента психологического и близлежащих наук, нужных нам, дать возможность самостоятельно доучиваться человеку в течение всей жизни.
Юрий Петрович, хорошая профессиональная психологическая помощь – это дорого? Это миф вообще, что это дорого? Или, может быть, это многих
останавливает?
Наверное,
это вот как с продуктами в магазине, да, вот есть супермаркеты, не будем product placement делать, да, вот, а есть обычные магазины, и иногда в обычном магазине вы можете купить более качественный, более свежий продукт, чем в каком-то супербрендовом супермаркете. Поэтому здесь, в первую очередь, все зависит от человека, от специалиста. Ну, и степень адекватности. Да, у нас есть достаточно много зарабатывающие психоаналитики, психотерапевты, психологические консультанты и так далее. Но основная масса прекрасно понимает, что население располагает теми средствами, которыми располагает, и здесь тоже адекватно это все выстраивается. Поэтому какие-то элементы, что называется, вот этого регулирования по возможностям, они тоже здесь есть.
Мы уже кратко упоминали вот определенный момент. Существует сейчас очень много цифровых платформ, на которых представлены, ну, абсолютно там различные контент, услуги, в том числе психологического характера. И очень сложно порой разобраться, где профессионал, а где не профессионал. Это является действительно большой проблемой?
Конечно, большой проблемой, особенно в период пандемии ковида. Мы столкнулись с чем? Что возникли цифровые платформы, которые делали такую дистантную психодиагностику, и вы в течение там 3 или 5 минут заполняли какой-то тест, и вам говорили, вы вот находитесь в проблемной зоне, вам срочно необходима помощь специалиста, психолога или психотерапевта, и вот прямо все бросайте, обращайтесь к нам. Ну, а следующая ситуация складывалась с тем, что с элементами мошенничества на некоторых этих ресурсах просто из людей выкачивали деньги, поэтому вот под видом псевдопсихологической помощи вот это вот мошенничество осуществлялось. Ну и, наверное, эта схема и будет осуществляться. Поэтому большая просьба ко всем соблюдать вот элемент критичности при выборе вот этой ситуации. То есть это как и в любом деле, когда ты чего-то не знаешь, то всегда можно либо у кого-то что-то спросить, а не из серии вот первая попавшаяся ситуация, и ты тут же хватаешься, это якобы соломинка, которая тебя спасет и поможет всплыть. Во-первых, есть у Российского психологического общества и свой сайт, и мы сейчас создаем реестр как раз психологов, которые гарантированно оказывают именно психологическую помощь, а не кто-то другой. Поэтому можно ими воспользоваться, но это не в плане, мы их рекламируем и так далее. Более того, в период ковида мы в обществе приняли такое решение о том, чтобы и часть помощи психологической оказать бесплатно. Потому что это был тоже для всех достаточно большой шок. Потребность в психологах очень резко возникла, причем, вот вы вначале говорили, что обязательно нужно получать помощь психолога. Конечно, любую помощь лучше получать у специалиста-профессионала, но если вы в этом нуждаетесь. Поэтому это не значит, что каждый должен и обязан. Но если вы уже не можете справиться самостоятельно, если вам, к сожалению, вот не получается получить необходимую помощь от друзей, Юрий то Петрович, вот тут только уже обратиться к профессионалу.
Да, сейчас ненадолго прервемся, после продолжим. Напоминаю, Юрий Зинченко, декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества. У нас сегодня в гостях в День психолога.
Спутник эрудита.